В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире обзор к 16-му туру и превью к 17-му. Это последний подкаст года. Ведем его с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день. Хотя, вот знаете, когда здороваюсь я нашим традиционным приветствием, у меня появляются сомнения на слове «добрый». Вот, поэтому...
Я могу вас твердо заверить, что сегодня день добрый, потому что сегодня последний день этого омерзительного года.
Да, безусловно, это нам дает надежду. Людям свойственно верить в магию цифр. Вот, они уверены, что нашей планете, летящей со скоростью 30 км в час вокруг Солнца, есть разница, когда ей крутится, и все изменится вот прямо со следующего раза. Вот.
Будем 30 км в секунду.
Да, 30 км в секунду, да. Поэтому будем верить в лучшее, вот, верить в эту магию цифр, но понимаем, что, по всей видимости, вот прямо с 1 января ничего хорошего не будет. Хотя, безусловно, есть и хорошие, и плохие новости. Ну, впрочем, так же, как у нас всегда в жизни.
Ну, давайте начнем с плохой новости все-таки, что в этом туре, который мы сейчас обозреваем, две игры были отменены из-за коронавируса. Вы же подробности знаете наверняка, да?
Да, Великобританию накрыла волна, новая волна ковида, и фиксируются пиковые значения и по количеству больных в день, это свыше 50 тысяч в день, и по количеству смертей, это пиковые значения, это 800-900 смертей в день. И сейчас, что самое, наверное, страшное, это то, что заполненность коек выше, чем весной, и поэтому в стране говорят о новом локдауне. То есть не так давно, насколько я помню, в начале декабря страна была разделена на три зоны, на три уровня по количеству как бы больных. И в зависимости от этих зон в регионе действовали разные степени ограничения. То есть была первая, вторая и третья. Сейчас ввели уже четвертую зону, это фактически полный локдаун. И уже на этой неделе говорят о том, что, по всей видимости, надо вводить и пятую зону, пятый уровень ограничений. Он чем будет отличаться, и это нам, как болельщикам футбола, наверное, будет самое важное, тем, что планируется не только полное закрытие всех каких-то массовых мероприятий, но и отмена обучения в школе, и, по всей видимости, как мы понимаем, и это приведет к возможному остановке чемпионата. Говорится о том, что это все продлится примерно две недели, но я уже читал, что все это, возможно, продлят и до конца января. Но, как мы все должны понимать, что когда все это закончится, мы точно не знаем. Несмотря на то, что сейчас вот в Великобритании уже 2% населения привито вот буквально за последнюю неделю. Что касается футбола, то ковид накрыл на этой неделе очень плотно футбол. Не только вот не состоялось два матча на этой неделе в АПЛ, но и массово переносились матчи в нижних дивизионах. Например, в Лиге 1 вот в последнем туре состоялось только 5 из 12 игр. А всего уже почти 50 матчей, 44, насколько я помню, матча по состоянию на вчера было отложено. Не совсем понятно, когда они будут доигрываться, потому что тот же Ман-Сити теперь уже имеет 2, а то и со следующей игрой 3 отложенных игры, и когда он их будет доигрывать, вообще непонятно.
Особенно учитывая, что Сити еще играет полуфинал Кубка Лиги.
Да.
И многие эксперты, ну в кавычках я скажу, потому что футбольные эксперты, как правило, не эксперты по ковиду, предрекали, что отменят и следующий тур. и у Сити еще одна игра отвалится, и отменят полуфинал Кубка Лиги из-за этого, и под угрозой типа матчи Кубка Англии, который должен состояться с 8 по 11 число. Но сейчас пока все это не подтверждается, однако мы должны сказать, что английские власти, и в частности Борис Джонсон, это люди на язык безответственные, и мы помним, что в ноябре было сказано, что на Рождество всех англичан выпустят погулять, видимо, чтобы они разнесли вирус как следует, но англичане разнесли вирус до этого. И ограничения жесткие, я сейчас зацитирую буквально немножко, чтобы вы понимали, в каких ограничениях живет Англия. Итак, первое. Люди должны оставаться дома, если только у них нет, мне понравилось словосочетание, reasonable excuse. То есть, если у них нет такого разумного оправдания, как, например, работа или учеба. Значит, все магазины не первой важности закрыты, салоны красоты закрыты, развлечения закрыты, фитнесы все закрыты. Нельзя встречаться ни с какими людьми внутри, за исключением теми, с которыми ты живешь. Ну, либо существуешь в одном доме, например, да, в лифте ты встретился. Тут и то лучше, наверное, в лифт не заходить. Отменены все гражданские мероприятия, похороны, там, свадьбы. Существует, правда, красивая фраза, нам близкая, да? Разрешено только при исключительных обстоятельствах. У нас исключительные обстоятельства известны, что такое, да? Сразу же. Я не знаю, как это работает в Англии. Я не верю в цифру, что 2% привито. Я просто физически не верю, что они могли за неделю привить там 1 200 000 человек. Я скорее верю в то, что они там произвели вакцину эту, да. А то, что они физически укололи столько людей, в это я не верю. Это Англия, это не Германия. В Германии я бы поверил, в Англии нет. Более того, мы знаем, что вакцина работает, начинается иммунитет от вакцины порядка там 6-7 неделя. Поэтому от того, что людей даже привили там 1 января, раньше 15 февраля иммунитета не будет. Поэтому все ограничения, все их касаются. Они на 2 недели, да, но есть иллюзии, что через 2 недели они будут ослаблены. Однако, судя по цифрам, которые Александр назвал уже, я думаю, что они будут только усилены.
Да, причем, если мы вот сейчас идем немножко поближе к футболу, то ситуация, по всей видимости, очень быстро ухудшается. Ну, те, кто не знает, расскажу, что, например, Жозе Моуринье, да, постил сообщение, что вот за 4 часа до матча с Фулэмом он еще не знал, состоится ли матч или нет. То есть они уже приехали, как я понял, на стадион и ждали, не отменят. Он назвал АПЛ лучшую лигу в мире, когда вот матч был отменен за 3 часа фактически до начала. И вот этими вспышками в Ман-Сити тоже болеют неизвестно сколько человек. Там я слышал разные истории, в районе 5 человек.
От 5, да. Все да. Истории начинаются с 5.
Из хороших новостей, последнее, что я читал, это то, что все-таки тренировка Ман-Сити состоялась. То есть это, наверное, косвенно говорит о том, что новые тесты не дают увеличения количества заболевших. Но, по всей видимости, следующее, где может рвануть, это Шеффилд Юнайтед.
И Саутгемптон.
Да, и Саутгемптон, где уже есть зараженные сотрудники и футболисты, и ждем. То есть я думаю, что ситуация очень быстро видоизменяется. Есть некоторые шансы, что вот превью к туру, который мы сейчас делаем, не все тоже матчи состоятся. Точнее, тут шансы велики, что некоторые матчи точно не состоятся, но плюс еще к ним может что-то добавиться. И то, что вот Иван говорит, что вот потом у нас наступает в АПЛ такая небольшая пауза в 10 дней, и в которую должны играть на кубке, вот здесь, мне кажется, самые такие большие риски, что футбол может быть остановлен просто из-за того, что вот ну, самое удобное время. Меньше игр переносить чемпионата.
Ну да, с кубками справиться легче, чем с чемпионатом. Касательно Саутгемптона. Райф Хальзенхютль не присутствовал на матче с Вест Хэмом, потому что было каким-то образом обнаружено, может быть, он сам, конечно, сообщил, что один из членов семьи, с которыми он живет, то есть не просто, а с которыми он живет, вместе был позитивно тестирован на вирус. И без Хайзенхютля Саутгемптон провел матч с Вестхэмом. Я должен сказать, что у Саутгемптона какая-то новая история. В прошлом году это смертельная тоска в матче с Фулхэмом. Они сыграли 0-0. А сейчас еще большая тоска с Вестхэмом. То есть я понимаю, что тоже 0-0. Я понимаю, что мы не можем предъявлять людям в Boxing Day там, или 29 декабря какие-то претензии по качеству игры. Но все уставшие, график очень тяжелый в целом. И, конечно, тут важны очки в первую очередь, а не игра. Я все это понимаю. Но, конечно, вот смотреть на это, на этот ужас Саутгемптон-Вестхэм, это нужно иметь такую серьезную волю или мотивацию. То есть болельщик Саутгемптона там, да, понятно. А остальные люди, как это смотрят, я не знаю. Потому что это какая-то вот звериная тоска совершенно. И ждешь гола, чтобы он хоть что-то расшевелил. Гола нет, чем дольше его нет, тем больше.
Я выбирал, какой великий матч смотреть с участием с Арсенала или с участием Саутгемптона, и почему-то я понадеялся на Вест Хэм, начал смотреть Вест Хэм, и, ну вот, знаете, я, когда какие-то заметки делаю о матче, вот я оставляю целый лист на матч, и вот... Я даже не знал, что написать. Вот да? Самый интересный эпизод матча – это штрафной Саутгемптона, когда игрок Вест Хэма вот выстроили стенку, и игрок, то есть Саутгемптон бил штрафной, Вест Хэм выстраивает стенку, и еще один игрок не просто вот встает в стенку, а ложится под ноги, да, чтобы когда другие игроки подпрыгивают под стенкой, и мяч не проскочили. Это вот в конце там первого тайма, кому интересно, посмотрите. Я лично, ну, в первый раз такое увидел.
Нет, я видел, но Андрей Сергеевич Аршавин не так давно заявил, что это глупость, потому что удары, которые следуют под стенкой во время прыжка, они составляют какой-то ничтожный процент. Плюс еще он должен попасть. То есть вероятность того, что туда пролетит мяч, который летит в ворота, крайне низкая, поэтому глупость. Ну, я не знаю, мне кажется, что если штрафной прямой, и хватает народу, ну, если он не разыгрывается, а бьется именно. То есть в чем проблема? Ну, лег человек, да, мало ли у него попадет. Если, конечно, штрафной разыграли, то тогда в защите минус один человек. Но с другой стороны, они, наверное, все 10 человек там справятся с розыгрышем, а в девятером нет?
Ну, да.
Ну, в общем, да, то есть матч Саутгемптон-Вест Хэм такое оставил такое тяжелое впечатление. Причем второй подряд матч Саутгемптона. Я не знаю, может быть, у них там действительно они боятся, что там начнется у них эпидемия. И, может быть, это влияет как-то на них. Я не знаю, может, отсутствие тренера. Не знаю. Но смотреть было очень тяжело.
Саутгемптон три игры подряд забить не может, представляете? Вот это уже о многом
говорит. Да, да. Поэтому я предлагаю поговорить о более веселом матче. О матче Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон поподробнее. Это был такой матч, в котором вроде как казалось, что должна быть борьба. А букмекеры нам говорили, что тут борьба должна, даже если и будет, то она закончится однозначным поражением Вулверхэмптона. Что вот вы увидели? Борьбу или однозначность?
Ну, борьба была. Вот, Ман Юнайтед, как обычно, повезло. Вот, с другой стороны, я вот начинаю задумываться, что все-таки вот Фернандеш это не совсем, не все то, что объясняет разницу в игре Ман Юнайтед. Все-таки мне начинает казаться, что в игре Ман Юнайтед присутствует более сложные опции, чем просто кинь на Фернандеша, он там сотворит чудо.
Какие?
Ну, во всяком случае, команда пытается играть современно, да, команда пытается выстраивать прессинг, не всегда это получается, но как бы пытается, да. Ну, играет современно, играет больше через те же фланги. Я понимаю, что это вот такие очень такие субъективные впечатления. Статистику не посмотрел, если честно, но вот надо просто посмотреть, как меняется игра Man United в последнее время. Мне кажется, она меняется, меняется. И Фернандеш зависимость потихоньку уходит.
Значит, я скажу так, что Манчестер Юнайтед, опять же, мы сделаем скидку на то, что это декабрь месяц. То есть это сложная история. Манчестер Юнайтед вообще очень-очень сильно зависит от личности, ну, нынешней. Я думаю, что и прошлый тоже был такой. И у сэра Алекса тоже личности и химия между личностями. Это на самом деле может относиться ко всем командам. Но относится не ко всем, потому что, например, в Ливерпуле химии между личностями нет никакой, мы знаем. А тем не менее, игра есть в целом. Мы не берем сейчас конкретно этот тур. Так вот, личности, которые могут, они влияют каким-то образом на, мне кажется, не столько даже на своих, сколько на соперника. То есть, например, ведь мы сейчас можем уже сказать, что Кавани – это очень хорошее приобретение.
Ну да, как ни удивительно.
Да. Ему 33 года, тем не менее, он легко и спокойно забивает голы, как будто он всю жизнь играл в этом чемпионате. И это не может не нервировать и не бесить защитников противоположной команды еще до игры. Которые понимают, что Кавани в предыдущем матче взял мяч, там прошел просто, лупанул и забил. И что вот с ним делать теперь? Вдвоем его держать, это 33-летнего, да? Вроде как это стрёмно, и Кавани не сам по себе не очень быстрый, прямо такой, чтобы он летал. Но тем не менее, вышел Погба, который посидел на лавочке прилично в этом году. Вышел с неким желанием играть. Когда соперник видит, что у Погба что-то получается, то тоже сопернику это не нравится. Это тоже начинается напряжение. Тренер должен думать, что с этим делать. Надо с ним играть индивидуально, не надо. Вышел Матич вместо Фреда. Я не знаю, возможно, это мое субъективное мнение, но Матич просто на голову выше Фреда в той позиции, в которой они оба играют. То есть, ну, совершенно разные люди. То есть, Матич дисциплинированный в целом игрок во всех смыслах. Свалит правильно. Может, конечно, да, ошибиться, но ошибаются все. Но у Фреда все не так. У Фреда фалит там, где фалить не надо, бьет там, где надо отдать пас, отдает пас, где надо бить, обыгрывает там, где обыгрывать не надо. У него очень много неверных игрокских решений. У Матича их нет. Ну, базово нет, окей, они есть. Но подавляющее большинство решений у Матича логичные и правильные. Плюс, мне кажется, Матич игре отдан больше, чем Фред. Фред, он такой на прогулке на постоянной находится. Ну, типа, я тут вышел королем, тут остальные бегают, а я так. Мячик кому между ног там суну, еще что. И вот когда играют, значит, Бруно, который всегда вроде заряжен пока что, Кавани, который заряжен, Матич, который заряжен, Погба, который хотел в этой игре, тогда у Манчестер Юнайтеда лучше получается та игра, в которую они играют. То есть выбор состава самого, фамилий, на самом деле, мне кажется, решающий для них. Надо отметить, что Вулверхэмптон в этой игре меня удивил в хорошую сторону, потому что я, по большому счету, тоже ожидал, что они запрутся, пригласят Юнайтед поиграть первым номером, будут пытаться на контратаку играть. Они этого не сделали. Они играли на совершенно таких встречных курсах, и матч на самом деле шел на 3 результата, да? Согласны?
Да, да.
То есть там можно было ожидать чего угодно. И я согласен с тем, что результат не соответствует тому, что происходило на поле, потому что на поле была какая-нибудь ничья 1-1 скорее, чем победа Манчестера. И злые языки скажут, что даже Вулверхэмптон был поближе. С другой стороны, я скажу, что там, очевидно, пенальти не дали, ворота Вулверхэмптона непонятные. Но Но в целом люди, которые играют в Манчестер, то есть для Манчестера, как я понимаю, на сегодняшний день ключевое — это фамилии в стартовом составе. Есть фамилии в стартовом составе, которые гальванизируют остальных игроков и угнетают соперника. Потому что Решфорд в этой кампании выглядит тоже лучше. И то, что Решфорд забил этот гол, кстати говоря, забитый с паса Фернандеша, да? Угу. Ведь смотрите, пас же Фернандеш дал хороший, на выход 1-1. Решфорд его запорол. И, я думаю, в другом каком-нибудь моменте он обиделся, а в этом нет, он вернулся, доиграл до конца. Конечно, это неимоверная пруха, то, что там был рикошет и мяч залетел, но, тем не менее, он это делал, не отдавал назад, не откатывал, понимаете, да? То есть он играл как нападающий, он пытался доиграть этот момент как нападающий. И в этом смысле мне кажется, что вот... Когда угадывается состав, и когда там внутри этого состава появляется некая внутренняя гальванизация, вот тогда Манчестер набирает очки.
Манчестер не проигрывает уже 9 матчей подряд в чемпионате. Из этих 9 матчей 7 побед и только 2 ничьи с Ман-Сити и с Лестером. И последний раз Манчестер Юнайтед проиграл как раз 1 ноября Арсеналу. И в следующем туре Ман Юнайтед встречается с другой командой, которая обладает лучшей формой в декабре, Астон Виллой, и является явным фаворитом у букмекеров 1.78. Вот я вижу на победу.
Да, да.
Поэтому здесь, мне кажется, тоже все объяснимо, потому что, ну, несмотря на то, что Астон Вилла показывает хороший сбор очков, но все-таки календарь, будем объективны, у Астон Виллы в декабре был таким прогулочным, и команда, ну, наверное, набрала максимум из того, что она могла набрать, но, тем не менее, все-таки соперники у Ман Юнайтед были посильнее, и поэтому, наверное, вот команды, которые в одной и той же форме, судя по результатам, находятся, но находятся в некотором разности в качестве. Да? Поэтому Ман Юнайтед явный фаворит вот следующего матча.
Значит, я вернусь к этой игре, когда мы обсудим матч Астон Вилла с Челси следующий. Возвращаясь к Ман Юнайтед. Форма в чемпионате чемпионская, да?
Да.
Просто чемпионская форма. Это вылилось в то, что Манчестер Юнайтед сегодня по факту находится на втором месте с равным количеством потерянных очков по сравнению с Ливерпулем. То есть выигрыш там в следующей игре, и Манчестер Юнайтед делит первое место. Нет ни одной команды, которая могла бы догнать Манчестер Юнайтед в этом смысле. То есть они с Ливерпулем лидеры чемпионата по потерянным очкам. Можно сказать, что все проблемы в Манчестере решены. Все хорошо. Однако, за это же время, с 1 ноября, Манчестер умудрился вылететь из Лиги Чемпионов, проиграв по заказу в Лейпциге безнадежную игру совершенно, играл безобразно, и проиграв еще и в Турции. Одну из решающих игр. Поэтому, вот так сказать, что Манчестер Юнайтед решил все свои проблемы, я не могу. Опять же, мы помним, что после поражения от Арсенала и поражение в Турции, Сульшер был чуть не главным кандидатом на вылет, да?
Да. И 15-е место у команды было.
Да. Да. Проходит не так много времени, все меняется.
2 месяца ровно.
Да. Главный вопрос, который при этом стоит, означает ли это, что теперь не начнется черная полоса, и что Манчестер плюс-минус будет собирать свои очки, находиться в топ-4, вот так я скажу аккуратно, не бороться за чемпионство, а собирать свои очки, находиться в топ-4. Значит ли это? Что вы думаете?
А посмотрим январь. Вот на самом деле январь-февраль, он такой определяющий будет. Если честно, я давно поставил крест на Сульшере, но, конечно, результаты, они говорят сами за себя, и я оставляю за собой право передумать. Возможно, через к весне я его провозглашу гением тренерской мысли.
Это вряд ли. Но вот у меня нет этого внутреннего понимания, что Манчестер Юнайтед будет бороться за что-то. Ну, за первое место даже я не беру. Но вот реально будет командой, в которой ты будешь понимать, что вот она выходит на игру с кем-то, и она тут явный фаворит. Как это было с Вулверхэмптоном нарисовано. То есть 1.60 это явный фаворит против такой хорошего, крепкого середняка. А в результате на поле мы видим, что никакого фаворитизма нет, он отсутствует. Поэтому я вот не верю в долгосрочность этой тенденции. Вообще весь этот чемпионат и все команды показывают, что они все плавают. Плавают по синусоиде. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. И я думаю, что вот у Юнайтеда пошел рывок вверх, сейчас пойдет рывок вниз. Это может быть специфика вообще этого чемпионата. Но в то, что Юнайтед стал стабильно набирать очки, и это продлится, в это я не верю. Пока что. Пока что, да.
Все может очень быстро измениться, если объявят все-таки перерыв, и вот через две недели
например,
они приведут себя вот лидера. Если будет объявлен перерыв, мне кажется, что это должно пойти на пользу в основном
ведущим командам, которые в Европе играют.
Да, они приведут себя в порядок, и мы увидим все-таки что-то более похожее на тот футбол, к которому мы привыкли. Поэтому вот если будет локдаун, да, будет интересно посмотреть буквально по первой-второй игре, будет видно, в какой ситуации будет Ман Юнайтед, и сразу будет все ясно относительно Сульшера.
Ну, сразу это я не знаю. У меня твердое понимание, что Сульшер это такой тренер-затычка. Но он работает столько времени. Мне кажется, что Сульшер живет только потому, что живет в Вудвард. Вот у них там спетая парочка, я не знаю на чем.
То есть, если Сульшера перенести в Арсенал, Арсенал вторым не будет?
Нет, конечно. Астон Вилла играла с Челси на выезде. Этот матч был примерно так же котировался. У букмекеров 1.68 был Челси. Матч завершился со счетом 1-1. Я скажу, что вот по этой игре у меня созревшее яблоко упало. Я проконсультировался с Алексеем Федоровым перед тем, как записываться. Спросил его, готов ли он к увольнению Лэмпарда. Алексей сказал мне так, что всякое увольнение – это назначение, поэтому если это Аллегри, то он готов. А если Тухель, например, то нет. У меня есть такое внутреннее чувство, что Лэмпард не справляется по той простой причине, что у него внутренняя звездная болезнь, которая развилась, которая, видимо, жила и так на фоне того, что Челси прошлый сезон неплохо провел. Но в этом году она развилась на фоне того, что начало было плохое, потом вдруг резко все поменялось, и Челси покатил. И в этот момент Лэмпарда накрыло номер два. Потому что пока все было вроде более-менее ничего, но были совершенно очевидные люди, которые не тянут, Лэмпард ничего не менял. И только в этой игре уже он посадил Вернера этого на лавку, пустого абсолютно. То есть он следует за обстоятельствами вдалеке. То есть, понимаете, да, в чем проблема звездной болезни? В том, что ты не видишь то, что ты должен видеть. То есть, типа, ты видишь, что Вернер никакой, думаешь, да нормально, ладно, в этой игре там, я же знаю, что он нормальный, и все. Я знаю, что он нормальный, в этот момент у тренера начинаются проблемы. Потому что неважно то, что ты знаешь. Глаза тебе даны для того, чтобы видеть, потом впитывать эту информацию, перерабатывать ее в голове и принимать решение. А не так, что ты посмотрел и выбросил все это в помойку. Да ну, что тут смотреть-то, все, я знаю, что он хороший, Вернер. Ну, знаешь и знаешь. Или что я не должен вмешиваться, кто будет бить пенальти. Не должен, но не вмешивайся. Вот тебе Жоржиньо не забил. А может быть, можно было спасти игру на Эмиратс, да, в предыдущем туре. Ну, да. Что, было 6 минут было еще. И Арсенал там поплыл бы, очевидно, он и так уже был не очень. То есть мне кажется, что вот у Лэмпарда эта история внутренняя. Я не хочу сказать, что он один такой. Наверное, таких людей много в тренерском цеху. Но тут это все совершенно лупит просто по результатам команды. И я не думаю, что Роман Аркадьевич будет это все долго терпеть, честно говоря. Лэмпард, не Рэмпард.
Очки дайте. Тут тяжело, конечно, поспорить, что ну, как бы очков у Челси должно быть, наверное, побольше, и форма сейчас такая не впечатляющая. Но у меня на самом деле есть другой взгляд на проблему Челси. То есть, да, я вот тоже хотел отметить, что вот тренер раскритиковал наконец Вернера и публично, причем, да, после Арсенала, и усадил его на лавку. Еще раньше он усадил Хаверца. То есть, в принципе, наверное, это хороший знак, когда даже ну, человек может признавать свои ошибки. Это первое. Второе, все-таки вот лучшее, что есть в Челси, это быстрые атаки и контратаки. Я, ну, если честно, пока их считаю одними из лучших, если, может быть, не самыми лучшими в Европе. И здесь Челси очень-очень хорош, но у команды возникают проблемы с командами, с соперниками типа Арсенала, которые отдают, которые не прессингуют, отдают поле и мяч. И вот у Челси тут же начинаются проблемы с вот этим вскрытием обороны. Вот понятно, что нормальная команда должна уже этому научиться. Единственное оправдание Лэмпарду то, что вот сейчас такой график игр, что, наверное, занятий по тактике или нет, или почти нет, и команда пока плохо слушается. То есть именно проблемы Челси в позиционной атаке. Она вообще не идет, и из-за этого проблемы и с Арсеналом, и из-за этого проблемы с Астон Виллой и так далее, и тому подобное.
Значит, мне кажется, у тренера еще тут есть обязанность встраивать игроков, которых тебе купили.
Да.
И с этим тоже Лэмпард не справляется. Я, то есть, так скажу, если ты не понимал, кто такой Хаверц, то ты виноват. Если ты понимал, кто такой Хаверц, и ты дал согласие на его покупку, а я уже не верю, что там впрямую покупают игроков, вообще тренера не спрашивая. Пока я в это не очень верю. Я думаю, что к нему заходят, говорят, мы тут вот думаем купить Хаверца. Ты что думаешь-то? Если ты получил Хаверца при согласии своем, значит, ты согласился на то, что ты будешь пытаться его встраивать каким-то образом в команду. Я в этой игре единственный позитив для Челси. Я увидел, что у Хаверца ушла чуть-чуть распальца эта, с которой он трусил по полю раньше. Да, но толку-то это, от этого все равно никакого нет. И люди, которые играли в чемпионате Германии, не обязательно должны встраиваться в чемпионат Англии. Это гэмбл. И все. То есть люди есть, которые встроятся, а есть, которые не встроятся. Это совершенно не стопроцентный вариант. Поэтому покупка двух людей из чемпионата Германии, за которые заплачены бешеные деньги, тем более в ковидные времена, это менеджерская ошибка, а не лэмпардовская. Лэмпард, он хед-коуч, а не менеджер. А вот те, кто покупал двоих из чемпионата пивзаводов, те виноваты. Потому что это дичайший гэмбл. И я уж не говорю о том, что ну, на сегодняшний день в Челси нападающих и игроков атаки и без этого было достаточно. И Жирон как стрельнул, да?
Да. Резюмируя по Челси, замечу, что вот если Челси в январе, в начале февраля не решит проблему с позиционной атакой и не решит проблему тогда, как игры с командами, вот, которые отдают тебе мяч и поле и не прессингуют, у них будут громаднейшие проблемы с Атлетикой. И, если честно, я не вижу шансов, что они Атлетика пройдут, потому что...
Не, ну я тут более оптимистичен. Я не верю в Атлетика как раз.
Посмотрим.
Да, но еще есть время. В любом случае, я скажу так, что есть такое английское слово underperform. Я бы перевел его в данном случае как играть ниже своего уровня. Так вот, Челси, он underperforming сейчас, прямо вот сейчас. И это проблема для них. То есть у них набор игроков лучше, чем они выдают результаты. То есть нет синергии, нет внятного атакующего рисунка позиционного, я с этим согласен, да, с Александром. Но в конце концов, не обязательно это должно всегда приводить к потере очков, но в этом матче я не думаю, что Челси потерял очки. Потому что Астон Вилла понравилась мне больше. Если бы не последние 10 минут, в которые что-то у них переключили в голове, и они свалили назад охранять 1-1, что было глобальной ошибкой, и я думал, что сверху их должны наказать за это, но не наказали, то 80 минут Астон Вилла была лучшей командой, чем Челси, на чужом поле, на всякий случай. Они не боялись, они не чувствовали себя андердогами, они имели моменты, они играли в свою игру.
Свежий слух, что как раз Тухель может сменить Лэмпарда в Челси. Это вот самое свежее, вот прямо вот с пылу с жару. Так что это и Бильд сообщает.
Mm-hmm. Ну, Бильд, да, это известный таблоид. Так, возвращаясь к Астон Вилле, я не к тому, что прямо Астон Вилла должна в этом году бороться за топ-4, хотя она находится на 5-м месте, а по потерянным на 2-м. На 2-м месте по потерянным очкам. Но я к тому, что у них есть взаимопонимание между игроками, у них есть вера в себя. И несмотря на то, что они порят достаточно, но они много создают, что самое важное. И у них есть сзади вратарь, в которого они все верят. Это тоже очень важно, что защита верит в то, что сзади, если что, так Мартинес выручит. Это очень хорошее сочетание в целом.
Я хочу добавить, что вот вообще команда Дина Смита, она стабильно дает вот хорошее качество игры, и зрелище-то неплохое, что удивительно. И я тут посмотрел цифры и понял, что, наверное, вот воспринимать Виллу как выскочку, во всяком случае, вот в этом сезоне, наверное, не совсем верно, потому что, например, по XG, по созданным XG, Вилла на втором месте уступает только Ливерпулю, а по допущенным XG она тоже на втором месте после Сити. То есть команда вот при этом, ну, очков тоже статистика показывает, что они очков не перебирают. То есть команда сейчас вот на своем месте, демонстрирует хорошую игру, создает моменты, мало допускает своих моментов. Так что команда на своем месте. И на секунду замечу, что если она вдруг каким-то чудом выиграет оба матча, то она всего на очко будет отставать от Ливерпуля. У нее уже 2 матча в минусе. Поэтому...
Значит, я все это к тому, что матч Манчестер Юнайтед Астон Вилла — это будет матч на 3 результата. И у Астон Виллы шансов выиграть у Манчестера больше, чем у Вулверхэмптона.
Да, да, конечно.
Поэтому матч 1 января, он 23:00 будет. Уже все проснутся, поедят салатов, выпьют шампанского 2-го. Можно будет посмотреть. Я не согласен с букмекерским коэффициентом 1.80 на Манчестер Юнайтед. То есть я считаю, что любой коэффициент на Астон Виллу, Астон Вилла с ничьей, там, дроном бет и так далее, я считаю, что он более работоспособный. Другое дело, что 2 матча подряд тяжело играть против топ-6. 2 стадиона таких с названием Стэмфорд Бридж, Олд Траффорд, они давят, безусловно. Можно думать, что ты типа очко на Стэмфорде взял уже, типа, дело сделал. То есть вопрос того, что будет в головах у игроков. Но Грилиш в прекрасном настроении. Я тут читал, он над Сакой издевался, который забил гол. Челси этот. Назвал его, ну, в шутку там, назвал его лжецом. Когда тот сказал, что тот бил поворотом, да, этот третий гол. Угу. Так что у Грилиша хорошее настроение, а Грилиш — системообразующий игрок для них. И 50... в этом матче было то же самое.
Да, 55% атак вот в этом матче, они шли через фланг Грилиша, и это, конечно, вот говорит о Грилише все. Но сейчас у Астон Виллы тяжелые времена, там тяжелый календарь, МЮ, Тоттенхэм, Эвертон, поэтому...
Ну вот все и прояснится.
Да, все и прояснится. Пока вот чисто статистика, которую, вот я знаю, Иван не любит, а я все-таки прислушиваюсь и уважаю, говорит о том, что остановила по качеству игры на примерно второе-третье место.
Так, а я это вижу. Это, собственно, статистика ничему не противоречит в данном случае. Это видно, что остановила играющая команда. И что меня удивляет, на самом деле, еще, это то, что в английской прессе нет хайпа по поводу Дина Смита.
А, давайте его в
Ман-Сити. Ну, я не знаю. Да, да, да. В Ман-Сити, там, ну, в сборную сейчас нельзя, ну, куда-нибудь. Давайте его куда-нибудь, это великий, свой там защитник, родился в Вест-Бромвиче, в городе, я имею в виду.
Отец у него работал в Астон Вилле волонтером, умер во время вот первого локдауна, и его фотография была на стадионе после возобновления на чемпионата, на сиденьке стояла. То есть болел отец за Астон Виллу всю жизнь, он болел за Астон Виллу всю жизнь. Вот это еще один герой 2020 года для какого-нибудь очередного блокбастера, причем не ужаса. Так что посмотрим, чем все закончится.
Но... почему меня удивляет это? Потому что продолжается хайп по поводу Артеты, который не является англичанином, у которого отвратительные результаты. Тем не менее, хайп продолжается. Не буду называть имен, но серьезные журналисты, без шуток совершенно такие, пишут то есть волосы дыбом стоят. Артета right man for the job. У меня постоянно возникает мысль, что все они сидят на зарплате в Арсенале. Ну. Откуда сделан вывод, что Артета right man for the job? Откуда? На чем сделан этот вывод? На выигрыше кубка?
На полайте английском традиционно.
Так. А почему к Дину Смиту нет этого полайта?
Ну, не ругают, уже полайт.
А.
Что касается Арсенала, то мне все-таки, я, наверное, повторюсь, потому что многие про это говорят, проблема Арсенала не решаться увольнением Артеты. Мы, понятно, что все ждем, когда его наконец-то уволят, но проблема Арсенала не решаться увольнением Артеты просто вот по одной причине, знаете, вот как-то меня резануло, я когда осознал. Вот смотрите, проблемы, что нужно Арсеналу, чтобы он заиграл, какие игроки нужны Арсеналу, известно примерно где-то с сентября. Вот уже 4 месяца известно, какие игроки к тебе нужны. И вот сейчас осталось там несколько дней до старта трансферного окна. У тебя уже должны быть подписаны игроки, потому что тебе прямо сейчас нужно улучшать качество игры команды. Тебе ее надо вытаскивать с 13 места. А в прессу постоянно идут новые вбросы. То Иска, то еще кто-то там. То есть говорит о том, что вот в первый день трансферного окна Арсенал опять никого не подпишет, несмотря на то, что всем уже много месяцев известно, какой игрок тебе нужен. Это говорит о качестве управления клуба. Это ужас. Это, ну, уже Арсенал стал... раньше над ним издевались, а теперь мемы одни.
Да, я согласен с вами. Ну, мы обязаны дать пару дней клубу, чтобы, может быть, опровергнуть нас, да?
Да.
И объявить о подписании, во что я ни одной секунды не верю, я полсекунды не верю вообще в это.
Команда играет через день, да, через 2-3 дня. То есть тебе вот прямо сейчас нужен. Нет никакого зимнего перерыва, во всяком случае, не планируется. То есть тебе нужно спасать сезон. То есть тебе 2-3 января, когда там окно открывается, не помню, тебе нужен прямо, да, вот тебе нужен игрок. Вот 1 числа уже игрок должен купить квартиру в Лондоне и перевозить модель или собачку, в зависимости от.
А лучше два.
Две модели.
Два игрока. Ну, две модели обязательно.
Вот.
Собаку можно и не вести.
Да, кстати, на этой неделе произошла еще одна история. На Рождество, сейчас прямо вылетело из головы, Жозе Мауриньо, точнее, не Жозе, а сам один игрок из Испании, забыл, в общем, как его звали, который переехал в Тоттенхэм играть. У него, как ни странно, нет двух моделей, у него даже одной модели нет. Он живет один в Лондоне, и ему прямо после тренировки Жозе принес там рождественский какой-то пирог и сказал, что я вот знаю, что ты будешь Рождество встречать один, я хочу, чтобы ты вот его встретил хорошо. И он сам рассказал про это в Твиттере.
Я не понимаю только одного. В чем проблема-то сегодня у Жозе? Зачем носить пирог? Соединился с ним по Зуму, сделал командную встречу Рождества в Зуме. Не обязательно, чтобы все сидели в Зуме прямо. Но подходили к Зуму, чтобы все были включены. Человек бы чувствовал, что он не один, что он там, что все тусуются. Я вот этого не понимаю. Что значит один?
Вы слишком технически продвинуты, Иван. Вот понимаете, а Жозе Мауриньо, он все-таки такой селфиш.
Я постарше, чем Жозе Мауриньо.
Это ни о чем не говорит.
Неплохо было, по-моему, тоже продвинуться. Вернемся к Арсеналу. Значит, матч Арсенала в Брайтоне. Что скажете, Александр, в двух словах?
Ну, мне как бы что понравилось? Мне понравилось, что наконец-то вынут, знаете, последний резерв фюрера, да, последний резерв ставки в битве за Берлин. Это 18-летние члены и молодежной команды Смит-Роу, там, Мартинелли и...
Ну, Сака.
Да. Вот представляете, как выглядит теперь нападение ведущего английского клуба. Да? Им, наверное, на троих 20-21 год, да, средний возраст. Вот это тоже говорит о том, что это последний резерв ставки. То есть взрослые мужики, которые куплены за какие-то дикие деньги за последнее трансферное окно, сидят или там болеют, или отдыхают с женой мисс Турция, вот, а 20-летние мальчишки, один из которых в прошлом году играл за Хаддерсфилд, и его думали продать, делают разницу. Вот и все. То есть, ну, может быть, из-за этого Арсенал лучше стал. С другой стороны, конечно, Брайтон сейчас в худшей форме, только Шеффилд, да, про него тоже, наверное, будет поговорить. Поэтому, ну, Брайтону жутко не везет. И, ну, вот Арсенал показал, что он еще живой. Да, вот уже хорошо. Мы радуемся победе над Брайтоном. Ну, вот дожили.
Значит, Брайтон мне показалось, что на фоне себя самого начала сезона был вообще ужасен просто, да, просто да. Ужасен. И тот матч знаменитый с Манчестер Юнайтед, где они пили из них кровь всю игру, но проиграли. И матч с Арсеналом, где, извините, они не пили кровь и проиграли. Это, как вы знаете, говорят, две огромные разницы. И я думаю, что Брайтон сентября этого Арсенала бы выиграл, конечно, в первом же тайме, просто разобрав его, потому что Арсенал был вообще никакой, опять безыдейный, бессмысленный, ничего не было, я не знаю, что там произошло в перерыве, но начались проходы Сака по флангам, причем то по одному, то по другому, и в результате действительно, да, молодежь сделала эту игру. Лаказет вышел через 20 секунд, попал в угол, что немаловажно, да, мог и не попасть. Отдельно отмечу, что Абамиянг потерял вообще все, что было. Удар, чутье, все потерял. Скорость, игру в пас, запорол убойный момент, который сделал Мусака на 49-й минуте уже.
Мне кажется, он влюбился.
Ну, хорошо. Мне кажется, наоборот, если ты влюбился, так ты летать должен, нет?
С ну, чего так, же так. Там летать-то, если ты влюбился? Сил-то нет?
Так нет, влюбился или ты это...
А как же без этого?
Нет, если ты это без конца, тогда за тобой надо следить. Если ты не в состоянии, как это сказать, рассчитать свои силы.
Вот. А что касается Брайтона, то команда за 3,5 месяца последних, с середины сентября, выиграла один раз.
Да, и в 2020 году дома Брайтон выиграл тоже только одну игру Арсенала летом. И все. Поэтому Брайтон очевидный борец за выживание. Это однозначно совершенно все тут выложено. Мне совершенно непонятна букмекерская линия на 2 января, где в 20:30 будут играть Брайтон с Вулверхэмптоном. И Брайтон фаворит там. Маленький. Я тут вообще это не понимаю. Как можно сделать этот Брайтон фаворитом?
Ну, может быть, не веря в Вулверхэмптон, потому что вот как-то...
Но Вулверхэмптон доказал тебе только что, что он с Ман Юнайтед играет в гостях на равных.
Ну, да, с другой стороны, вот такая очень странная команда, да, Бернли проигрывает. Хотя сейчас Бернли жжет. Ну, да, наверное, да, соглашусь, что тут...
Непонятно.
Да.
Непонятно. А Арсенал поедет играть в Вест Бромвич. Я, на всякий случай, скажу тем, кто не в курсе, что... До матча еще с Брайтоном прошел инсайт такой, что в клубе даже не думают о том, что Артете нужно искать замену. Артете полностью доверяют, и right man for the job, и он будет работать. Я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что это правда. И я тоже согласен с Александром, что проблемы Арсенала, они начинаются сверху. То есть проблема в Артете, да, но главная проблема в том, кто его назначил, и в том, кто его держит. Но поскольку мы вернулись, это все не новость, мы вернулись просто на 4 года назад, в сезон 16-17, когда начинался флешмоб Венгераут. И когда флешмоб достиг какой-то там верхней точки, что Марвел Арч был подсвечен уже Венгераутом, и мы все честно считали внутри, ну вы же тоже считали, что в мае 17 Венгера уберут?
Угу.
Что случилось? Венгеру предложили новый контракт. Вот. А убрали его только через год, когда уже дело дошло до ручки. Поэтому здесь будет все то же самое. И те, кто считает, что плохие игроки, а тренер хороший, могут просто сравнить матчи там, когда одни и те же игроки играют с Челси, допустим, и одни и те же игроки, которые любой матч возьмите до этого между Челси и Манчестер Юнайтед, и это те же самые игроки. Еще есть вопрос, который меня беспокоит очень. Вот ты выпустил Смит Роу, а у тебя сидит Сибалис на лавке. Что это означает? Что Сибалис хуже, чем Смит Роу?
Это означает, что клубом правят агенты и приближенные к ним лица в клубе. И покупаются люди не по своим игровым навыкам, а по отношениям и всем прочим делам. Будем говорить аккуратно и с полайтом, как принято у англичан.
Да, но так вопрос... Ты давал санкцию, чтобы Сибалиса переподписывать в аренду, главный тренер?
Ну,
без тебя же не может это обойтись, правда? Давал. Так кто ты после этого? Если он у тебя год отыграл, и все разумные люди видели, что он никакой. Зачем ты это сделал? Ну, в нашем понимании есть одна тема. Тебе откатили, да, ты согласился. Но я думаю, что там-то этого нет.
Там этого, безусловно, нет. Вот, поэтому...
Это означает, что ты верил в то, что Сибалис тебе нужен.
Да.
То есть еще в августе месяце, когда ты его продлял, ты ничего вообще не понимал про этого игрока, проработав с ним 8 месяцев.
Арсенал лютый фаворит на матч с Бромвичем, но... Да. 1.70, да? Да. При этом, ну, наверное, здесь в основном проблема Вест Бромвича. Конечно, то, что устроил Вест Бромвич, это вместе с лицом, это войдет такую в статистическую историю английского футбола. Сэм Эллардайс впервые в истории пропустил дома 5 голов, впервые в своей тренерской карьере. А Лидс стал первой командой высшего английского дивизиона с 36-го, извините, года, с 1936-го, которая пропустила 30 голов и при этом сделала 5 клиншитов. Как это все? Вот в одной голове сумасшедшего профессора.
Да, да, да.
Можем наслаждаться только этой игрой. Но такой разобранной команды, как Вест Бромвич, я, конечно, давно не видел. Я не знаю, что там происходит. Может, ковид, может, Сэм Эллардайс их там решил как-то мотивировать непосредственно перед игрой, и им было тяжело ходить после этого. Но блин, да.
Значит, сейчас я вам дам другую статистику в защиту Биг Сэма. Значит, Сэм Эллардайс выиграл больше очков на Энфилде с апреля 2017 года, чем все Биг 6 команды, взятые вместе. Эллардайс взял 5 очков, а все, 5 команд оставшихся, взяли 4 суммарно.
Вот она, статистика, продажная девка
империализма. Да, да, именно об этом и речь. Значит, я все-таки хочу вернуться к игре. И хочу сказать, что не то, чтобы счет не по игре, а то, что эту игру убили два момента. Первый – это автогол, который забил человек из Вест Бромвича. Не хочу называть его фамилию, чтобы его не рекламировать. Но я не знаю, кем надо быть, чтобы это исполнить. Те, кто не видел, я настоятельно рекомендую посмотреть первый гол Вест Бромвича Лидс на 8-й минуте.
Это его первый автогол в его игровой карьере, но очень запоминающийся.
Да, да. То есть, вот вы представьте себе, команда вышла биться, команда знает, что напротив играющие ребята, что за ними надо глаз да глаз, что моменты будут, значит, нужно держать игроков все время в поле видно. Нужна постоянная концентрация, чтобы лиц прихватывать. И команда вроде к этому готова, потому что ничего до 8-й минуты нет. Ничего. И в этот момент товарищ привозит себе. Дальше все равно не было ничего у лица такого, чтобы следовало, что матч закончится 5-0. Я уверен, что Эллардайс конструктировал, что при пропущенном голе мы тоже не лезем. Мы ждем, так же, как это было в Ливерпуле. И тут случается навес, абсолютно пустой, никчемный навес, ни на что, который не может рассчитывать. И этот навес криво выносится. То ли рикошет там был, то ли еще что. Но он выносится на свободное место, где один боец не бежит за другим. И там прибегает этот Алиоски и вдруг кладет в девятину. Я был уверен, что он залепит там неизвестно куда. А он положил в девятину. Окей, да, момент был хороший, но он был с рикошета. То есть это не была наигранная комбинация какая-то, не была вообще просто игровая комбинация. Это был рикошет, мяч отскочил на пустое место, и оттуда вдруг случился удар Алиоски в девятину. Я уверен, что он оттуда с этой позиции из следующих 9 раз не попадет ни разу. И да, и в этот момент Вест Бромвич рухнул. Все. Это была 34-я минута. И я понимаю, вот это внутреннее состояние, когда ты готовился биться, драться за то, чтобы не пропускать, и тут ты получаешь сначала от своего удар, а потом вот эту комбинацию рикошет от одного, который не побежал за Алиоски, да еще Алиоски и попал туда, в эту паутину. Ну да, я понимаю, тут все, и тут все и закончилось. Я уж не говорю о том, что четвертый гол это был тоже рикошет, но там было все равно, я понимаю, что с 0-3 Вест Бромвич не отыграется. Тем не менее, все, что я увидел, говорит о том, что Вест Бромвич будет с Арсеналом биться.
Вест Бромвич, если он слушается Эллардайса, отдаст мяч Арсеналу, что Арсенал жутко не любит. И вот посмотрим, может ли мой любимец многолетний Смит Роу вскрыть эти защитные редуты большого сама.
Значит, был скандал в этой игре телевизионной. Мы скажем пару слов, сейчас обсудим. Значит, английская футболистка Карен Карни.
Причем красивая, я посмотрел фотку.
Но только если с англичанками остальными сравнивать красиво, я так бы сказал. Это сексизм, да, наверное?
То, что вы не романтик просто, давайте дальше.
А, не романтик, понял. Значит, она матч показывала Amazon Prime, она там была экспертом, и перед игрой она сказала, я сейчас дословно зачитаю то, что она сказала, чтобы мы понимали, что нам нужно обсудить. Итак, она сказала, что мы видели, что в предыдущие пару сезонов Лидс сдавал по ходу сезона. И я думаю, что они вышли в премьер-лигу потому, что случился ковид, который дал им передышку. И я не уверена, вышли бы они, если бы не было этого перерыва. Дальше началась бомбардировка официального сайта Лица. Хозяин Лица выступил в защиту бомбардировки сайта. Я бы не сказал, что там была какая-то грубость, прямо уж такая, по отношению к ведущей. Но там было сказано, ничего, что мы это типа там вышли с 10-очковым отрывом там. Что вы думаете, кто прав, кто виноват, есть ли тут почва для ругани публичной?
Это, знаете, эффект Барбары Стрейзанд, да, вы не знаете вот такой эффект, что в 90-е, что ли, годы была история, когда Барбара Стрейзанд то ли дом какой-то купила, то ли еще что-то.
Ну, давайте уже сначала начнем. Барбара Стрейзанд – это американская певица, не все знают. Довольно известная, и она и актриса еще играла в фильме самым известным, который назывался «Смешная девчонка». Фильм, кстати, плохой, мне не понравился. А поет Барбара Стрейзанд? Ничего, но я думаю, что современные молодые люди ее не слушать не будут.
Да.
Так, что вот было с ней? Я не знаю.
И она решила, она купила дом и где-то вот на западном берегу и Америки. И журналисты про это рассказали в какой-то желтой газете. И она решила их засудить за нарушение прайвеси. Вот, и в результате получилось, что все остальные средства массовой информации там мира опубликовали адрес этого дома, и она в конце концов этот дом продала. Вот, и это вот эффект Барбары Стрейзанд, вот он с тех пор и называется, что когда вот мелкая история, которая из-за преувеличенного внимания к ней обрастает вот слишком дополнительными условиями, да, вот, и приводит только к более худшему результату, чем вот если бы ты просто промолчал. Вот мне кажется, с Лицом такая же ситуация. Ну, сказала женщина, причем неплохая женщина, ну вот сказала свое мнение. Ну, после Крисмаса, ну кто угодно, что угодно может сказать, тем более после Крисмаса в Англии, если еще дома сидела. Ну, пропусти ты мимо ушей. А теперь на самом деле, как ни удивительно, все таблоиды полощат то футболистку, то Лиц, то Лиц футболистка, и им делать же нечего, от ковида да, все устали. Да. Вот. И вот типичный эффект. Промолчи ты наш прекрасный президент Лица, не упоминай ты ее, ну, сдержи свое эго. Я понимаю, что ты не англичанин, и тебе...
А что такого она сказала-то, я не пойму.
И я не пойму. Ну, сказала
что, она. Что сказала? Ну, человек сказал свое мнение. Человек имел основания для этого мнения, потому что Лис в первый сезон не вышел, потому что он явно сел и провалил концовку. Возможно, действительно, этот перерыв им помог, что они вышли на вторую часть. Возможно. То есть это одна из версий, почему человек, выступающий на телевидении, не имеет права высказать свою версию. В чем проблема-то вообще? Ну, не нравится тебе она, не нравится. А что тебе, все должно нравиться, что ли?
А проблема в том, что владелец Лица – это итальянец, а там все-таки такое более сексистское общество, как я себе представляю. И когда тебя женщина учит жизни,
так то она не учит тебя. А она же не говорит, что надо делать.
А он-то посчитал, что она учит его жизни, какая-то футболистка учит жизни. И вспылила южно-итальянская кровь, и пошло дерьмо по трубам, понимаете? Ну,
да, в общем, бред. Я, если уже на самом деле нужно занимать чью-то сторону, я ничью сторону занимать не хочу, потому что я считаю, что это не стоит выведенного яйца. Но если вот так сверху посмотреть, то по уши во всем этом виноват Лиц Юнайтед, а не журналистка.
А, знаете,
ничего вообще не сказала оскорбительного. Она высказала свое мнение, на которое у нее были основания.
Знаете, в старые добрые доковидные времена у журналистов было такое понятие, как летние новости, когда вот никаких нормальных новостей нет, в новости вылезает всякая фигня, которая в нормальное время ну, не удостоилась бы внимания. Вот сейчас постковидный мир, все устали, все не могут уже читать про очередные вакцины и очередные рекорды по цифрам, вот, и, в общем, пазл сложился. Через три дня, когда все выйдут, мы из усталости, вызванной встречей с Новым годом, об этой истории уже все забудут.
Я очень надеюсь на это. Лидс поедет играть в Тоттенхэм. Если матч состоится, на что мы очень все надеемся, потому что мы записываемся 31 числа, по состоянию на 31 число на день все должно состояться пока. Это будет, конечно, на мой вкус, очень интересный матч, потому что несложно предположить, что мяч будет у Лидса, Лидс будет давить, Тоттенхэм будет пытаться играть в контратаку, но есть один плюс. Тоттенхэм отдохнул.
Да.
И когда на него дают 1.85, то глаза мои не хотят принимать эту цифру, но мозг все время долбит, что Тоттенхэм отдохнул, в то время как Лидс играл в Эсбромвич. Окей, у него получился там товарняк. Но тем не менее, была концентрация на эту игру, были усилия, была, в конце концов, сама игра. То есть Тоттенхэм находится в более выгодной ситуации. И 1.85 нет, но 2 там с хвостиком, да. То есть я бы вообще в эту игру полезть не рискнул. И коэффициент, который больше 3.5 дается, 2.20, мне кажется, очень завышен. Занижен. Да. Занижен. Нет, подождите, завышен. Ну, то есть, короче, больше 3.5, да, занижен. Можно дать и больше, потому что там и 2.60, потому что я не верю в то, что там будет куча голов. Как может быть куча голов при Жозе Мауриньо, не расскажете мне?
Да, я думаю, даже Жозе Мауриньо вам не сможет рассказать, хотя он-то уж явно поумнее меня. Вот. Я предлагаю еще немножко центральный матч тура, точнее, центральный матч этого дня обсудить. Я имею в виду, конечно, Бёрнли-Шеффилд.
Да, да, Бёрнли-Шеффилд. Ну, вы знаете, я в нашей игре в Бэтмене, похвастаюсь, поставил счет 1-0 по 5.25. Я был возмущен, что такой маленький коэффициент на него дают, 5.25. Я думал, ну, с тем мне дадут. Но глядя эту игру, если бы вот так я посмотрел эту игру, и у меня вот по игре бы что я поставил? По игре бы я поставил больше 2.5 на самом деле просто. Потому что у Бёрнли было моментов 6, у Шеффилда было момента 3. Но я не знаю, как вы, а я увидел там такой классический олдскул британский. Все моменты сверху. Бадалова, борьба, ну, то есть, даже не чемпионшип, а даже какие-нибудь там 70-е годы, наверное, 80-е. То есть, мне не очень, на самом деле, вот 90 минут смотреть этот футбол. То есть, какой-нибудь кусочек минут 20, да, а 90 минут уже нет. А вам понравился, да?
Мне понравилось Бёрнли, да, я его провозглашаю на ближайшие сутки до окончания торжества теневым лидером чемпионата Англии, потому что, во-первых, у них пошла игра, во-вторых, вот посмотрите по их форме, у них они уже середняки явные, и у них дальше короткий календарь. Ой, хороший календарь, они вот с Фулхэмом дальше играют. То есть команда явно выбирается из кризиса, если опять-таки они сыграют с Фулхэмом, да, что тоже не факт. Они явно выбираются из кризиса, и вот это первое. Второе, на этой неделе стало известно, что Бёрнли меняет хозяина, его кто-то, я уже забыл кто, но в общем...
Американская финансовая компания ALK Capital.
Да, у Бёрнли на самом деле была проблема не с тренером, которого в начале сезона хотели все похоронить и закопать, а вот проблема была в том, что игроки команды постарели, а заменить их просто было нечем. Но Шон Дайч, он из опять слепил конфетку, да, и это первое, а второе, что я хотел бы отметить, что Шеффилд Юнайтед, он повторил худший старт в истории АПЛ, повторил 2 очка Queen's Park Rangers в 2012 году. Кстати, вот мы тут с вами как-то говорили, у соседей Sheffield United, у Wednesday, команда, которая играет в чемпионшипе, на этой неделе был уволен тренер, небезызвестный нам Тони Пьюлис. Да. Он всего 45 дней продержался во главе Wednesday. Wednesday он не, ну, команда не так безнадежна, как была до него, да, но, видимо, недостаточно для руководства клуба. И Тони Пьюлис, вот 62 года человек, мы ему говорили, что пора ему уже в АПЛ возвращаться, в какой-то из клубов. Но вот видите, пока у него даже с Wednesday не получилось, его уволили через 45 дней. Так что вот такая история, а в Sheffield United никого увольнять, наверное, не собираются, хотя ситуация, конечно, абсолютно безнадежная, и, к сожалению, все плохо.
Ну, то есть Артета может не волноваться. Он человек 2 очка набрал, его тоже не увольняют, так что...
Да.
Все нормально. Последний матч, который нам следует обсудить, это Ньюкасл-Ливерпуль. Я скажу так, что Ньюкасл меня в хорошем смысле порадовал. Они были заряжены, они бодались, а я вообще думаю, они показали максимум того, что они могли в игре с Ливерпулем показать. Заслужил ли Ньюкасл очко? Ну, безусловно, заслужил. Мог ли Ливерпуль эту игру выиграть? Безусловно, мог. И когда мяч там катается по линии многократно, его выносят там то вратарь, то защитники, то Салах ногу не может проткнуть туда, чтобы забить. Ну, в этом есть элемент нефарта, конечно, некоторые, но есть это элемент главный того, что внутренне есть уверенность, что все равно ты выиграешь эту игру, так или иначе. И я, честно, думал до самого конца, что так оно и будет. Но оказалось, что в этом месте все. Я думаю, на самом деле, что мы просто за последние сезоны привыкли, что лидеры, они такие игры выигрывают, и они вообще теряют мало очков и так далее. А если мы вернемся лет на 5 назад, на 6, то мы поймем, что совершенно это нормально, что лидер и чемпион теряют вот очки в таких играх. В этом нет ничего экстраординарного. Да, конечно, если из 25 игр выиграть 24, и теперь по этому мерить, то да, тут вообще катастрофа. А так я не вижу катастрофы. Ну, попал Ливерпуль на страшно мотивированный Ньюкасл. Ну, потерял 2 очка. Ну и что? Это, в конце концов, спорт. Никто не сказал, что Ливерпуль должен Ньюкасл выносить.
Я хочу сказать, что, наверное, вот у этой игры есть такие еще два измерения. Первое измерение, что вот почему в выгодных ситуациях не забивали игроки Ливерпуля, просто из-за того, что они устали. В нынешнем сезоне за Ливерпуль сыграли уже 32 игрока. Да, это абсолютнейший рекорд, я все соревнования имею в виду. И, то есть, грубо говоря, на поле в Ливерпуле выходят все, кто может бегать, плюс бабушка-билетер Сэнфилда, потому что ей делать нечего. Вот. И это приводит к тому, что Ливерпуль, наверное, не играет так хорошо, как он мог бы играть. С другой стороны, это дает Ливерпулю больше шансов в конце матча. Вот посмотрите эту игру с Ньюкаслом. Ньюкасл он классные 30 минут провел, потом пол игры была такая примерно более-менее равная игра с преимуществом, понятным, Ливерпуля, а последние 30 минут уже Ньюкасл откровенно устал, а Ливерпуль-то и не устал, как ни странно. Вот. И если бы дай им еще минут 5 поиграть, Ливерпуль бы их дожал.
Было, да, это ощущение.
Не повезло, да. А Ливерпуль, он, ну да, вот в этом году он просто не дожимает соперников, которых раньше дожимал вот в середине игры просто из-за того, что вот такой у нас нонче-футбол. И ротации, они его спасают, но не всегда способствуют набору очков.
Я все равно продолжаю считать Ливерпуль очевиднейшим фаворитом этого сезона на победу, потому что эта команда самая внятная, самой хорошо поставленной игрой. Поэтому нейтральные зрители радуются, что будет подобие борьбы, которое сейчас вот в таблице видно. ибо если вы откроете таблицу, то она будет радовать вас своей плотностью. Ситуации, где любая победа может тебя вознести, а может убрать низ, или как Манчестер, отличная серия выводит тебя вообще на первое место, грубо говоря, по потерянным очкам, да?
С 15-го.
Да, с 15-го. Поэтому такой открытый чемпионат, он на самом деле для болельщика гораздо более интересен, чем гонка двух лошадей или одной еще, тем более. Поэтому мы надеемся, что все это сохранится, и все будет идти своим чередом, и не будет этих жутких отмен, потому что центральный матч следующего тура, 3 января, это Челси-Ман-Сити. Это не шутка вообще. Кого бы вы фаворитом-то поставили? Ман-Сити, да, все-таки?
Ну да, наверное, Ман-Сити, но опять-таки здесь вопрос, кто у них здоров, да? Если у них там болезнь удалось остановить, то, наверное, Ман-Сити должен как-то дожать. С другой стороны, Челси, конечно, вот с такими командами, как Ман-Сити, он играет удачнее, чем с такими командами, как Арсенал. Поэтому, ну вот, я бы, может, даже ровную линию поставил, учитывая все обстоятельства. Но, опять-таки, мы сейчас очень многое не знаем, и ситуация вот за 3 дня и 6 часов до матча, она может резко поменяться.
Я напомню, что футбольные клубы живут по своему протоколу, по отдельному. Если бы они жили по общему протоколу, то матч бы точно не состоялся. То есть это вообще не обсуждалось бы. Но поскольку у них свой протокол, что какое-то количество должно быть изолировано, дальше они будут там смотреть. Короче говоря, нам сложно сказать. Мы не знаем, что там происходит в Сити. То есть мы не знаем, кто конкретно болел. Если все больные контактировали со всеми, то тогда Сити играть не будет просто с Челси. Но мне кажется, что мы уже об этом должны были бы знать.
Ну, с другой стороны, вот матч Тоттенхэма и Фулэма, он же был отменен за 3 часа до игры. Ну, вот.
Но они пытались спасти просто игру, я понимаю. Ну, да. Они пытались там найти какие-нибудь зацепки, чтобы вписаться в этот протокол. Из того, что мне кажется, что 5 человек, если они со всеми тренировались просто один раз хотя бы, то я думаю, что нет шансов никаким протоколом выпустить их на поле, за исключением тех, кто не участвовал в этих тренировках, допустим. Ну, то есть второй состав какой-нибудь молодежный, да, там, Анда-17, там. Да, я знаю, что в России Ростов, же были эти истории, что молодежь выходила играть против основных команд.
Да, Ростов-Сочи, и это был единственный матч российский, один, да, который смотрел я.
10-1,
да, который кончился? Да, 10-1.
И один был забит на 3-й минуте, даже я знаю.
Да, вот представляете. Так что Ман-Сити может ославить себя в веках, потому что, ну, в общем, одна половина меня говорит, что чемпионат надо останавливать, потому что, ну, во всяком случае, лидеры отдохнут, и они через месяц, когда все возобновится примерно, да, они будут получше должны быть находиться. А с другой стороны, я, как любой человек, цепляюсь за остатки прошлого, и футбол – это вот последнее, что, наверное, нас сдерживает с этим, не сдерживает, а связывает с прекрасным миром прошлого. И самое главное, чемпионат Белоруссии ведь не стартовал. Стартовал. Чего же мы смотреть тогда будем?
Как не стартовал? Он и не должен, наверное, зимой стартовать-то?
Так вот. Отменять? АПЛ, что же мы смотреть-то будем?
Не-не-не, отменять ничего нельзя. Пускай все идет. Пускай лучше молодежь кто-то выставляет, кто заболел. Я пускай Фулхам, за то, что Фулхам пускай играет молодыми. Мне все равно, проиграет он Бёрнли 5-0, 10-0, без разницы. Пускай Сити выставляет детей. Челси закинет им 6 в первом тайме, угомонится. Мне все равно, я 100% знаю, 100% знаю, что объем больных команде означает, что вы нарушали протокол. И все. Это не с воздуха к вам прилетел ковид, знаете. Мы, слава богу, с ковидом знаем, как бороться. Не надо хватать никого за руку, не надо шататься около людей на расстоянии 20 сантиметров и так далее. По воздуху вот так на 1,5 метрах ковид не передается. Поэтому ты, я имею в виду профессионального футболиста, тебе сказали, что делать нельзя, ты все равно это делал. А дальше ты приехал, заразил товарищей. Вот и все. Так значит, пускай Сити выставляет детей. Пускай им засчитывают техническое поражение. Но все команды остальные, которые не нарушают в объемах и которые могут играть, пускай они играют все. В чем проблема-то? Пускай Фулхам проиграет Бернли 10-0, мне все равно.
Ну, осталось ждать немножко. Как я понимаю, самое главное будет решение основываться на дальнейшей тактике болезни. Да? Пока вот вторая волна, которая и должна быть самой плохой, она только растет. И,
я, вы знаете, не что не понимаю еще? Если они объявляют, что они уже привили больше миллиона человек... Почему футболисты-то не привиты? Почему нам не сообщают, что футболисты привиты? Пускай первой прививкой, которая не даст иммунитета, окей, но почему не сообщают нам это?
Ну, а зачем футболистов прививать? У них там есть же очередь, футболисты не попадают в очередь сейчас прививать. Послушайте,
если вы привили миллион человек, то тысячу футболистов привить – это не вопрос.
Ну, это неправильно, я считаю. Это правительство не британское не может пойти, потому что если ты вкалываешь
правительство?
Футболистов...
За деньги привейте их?
Нет.
Не бесплатно, понятно?
Нет. То есть тут вопрос, мне кажется, не денег, а вопрос в дефиците вакцины. Если ты уколол футболиста за деньги, это значит, что ты дал шанс на жизнь богатому миллионеру, а в это время бабушка в доме престарелых ждет укола. На это в нормальной стране пойти никто не может.
Окей, ладно. Политические споры вступать не будем. Давайте мы напомним вот что. Что этот подкаст последний же в этом году. А для того, чтобы слушать нас дальше, нужно подписаться дальше. Следующая у нас программа выйдет 3 числа, предположительно вечером. Опять же, есть подозрение, что матч Челси-Сити отменят все-таки у меня. Поэтому, друзья мои, у нас написано, что он выйдет 3 вечером. Но мы с Александром Судосом, который в следующей программе будет со мной вести, мы следим за ситуацией, поэтому как только будут изменения, мы сразу, естественно, на них среагируем. Ну что, Александр, вы Новый год справляете дома без нарушений по ковидной части?
Да, я могу вместо футболистов Ман-Сити сдавать по несколько тестов, и я буду чист.
Абсолютно чист, да.
Да.
Друзья мои, мы все вам поздравляю вас с Новым годом. Желаем, чтобы в новом году вам не пришлось уже болеть, думать о том, как не заболеть, и вот о всех этих проблемах, связанных с ковидом. Потому что вакцина будет все более доступной и доступной. И мы с Александром ждем, когда она, она придет наконец в доступ, и мы немедленно ей уколемся. Ожидание западных вакцин в нашей стране занятие бессмысленное, потому что это экономика, деньги, рынки. И никто сюда западные вакцины в объеме не пустит, так же, как российскую вакцину никто не пустит на Запад. Поэтому ждать можно, конечно, но ковид не дремлет. Ковид принимает разные формы, другие. И, в общем, атакует человечество по-прежнему. Пытается лишить нас футбола, вот. Поэтому я с большим чувством, на самом деле, сегодня провожу старый год, чем встречу новый, вот так я скажу.
Безусловно. И как пел певец русской смуты 90-х годов «Дельфин», нам ничего не остается, я буду жить.
Я даже не знаю, пойду послушаю. Друзья мои, спасибо, что вы были с нами в этом году. Надеемся, что вы будете с нами и в следующем году. На этом все. Мы с Александром с вами прощаемся. Желаю вам всего самого лучшего в новом году. И продолжать слушать Пульс Премьер-лиги на Матч Дэй Бис.